Аллилуйя, наш Бог, Он сильный, наш Бог ревнитель. И Он смотрит сегодня на эту землю, Он смотрит на нас. Те, кто сам, мы сами смотрим друг на друга, да. И как написано, что по времени многим уже нужно быть учителями. Но говорит, да, Павел, что нас всех все равно еще нужно учить самих. Опять возвращаться к А и О. Вы знаете, я искала это место в Библии, думаю, ну где же оно написано? Думаю, ну в посланиях точно. Но дошла до евреям, думаю, ну там точно не может быть. Они же сильно умные. Это Евреям 6. И Бог, Он дает нам делать наши ошибки. Бог, Он показывает, что смотри, без меня ты ничего не можешь. И я верю, придет когда-то такое время, когда действительно нам не нужно будет ни большое прославление, нам не нужно будет никакие ни стадионы, ничего. Бог будет по-другому действовать. Самая крутая проповедь. Самая крутая проповедь, когда кто-то говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и люди рядами, тысячами каются. Я мечтаю об этих днях. Я мечтаю, когда Дух Бога, Он падает, когда Его ревность сходит, Он живет в нашем повседневной жизни, в нашем обиходе, не только в нашем, когда мы говорим, Бог, я люблю Тебя, славлю Тебя. Нет, каждый день, просто каждый день. И мы призваны к этому. Почему мы ждем? Почему мы иногда разочаровываемся? Думаем, ну, я не там, я хочу большего. И что такое? И мы недовольны. И вот эта ярость, она неспроста в тебе. Моя тема сегодня называется «Оружие ревности». Оружие ревности. Ты не можешь ждать чего-то, чего нету. Ты не можешь... быть недовольным просто так без причины. Ты ожидаешь чего-то. Иногда мы просто сами в себе даже не понимаем. Но чё тебе не мётся? И другие не понимают. Но чё ты не сидишь спокойно? А ты знаешь, оно должно что-то быть другому. И мы читаем в Библии такие красивые фразы, да? Бог призвал нас, Он помазал нас. Он сделал нас царственным священством. Красивые слова. И пока мы... К сожалению, мы еще не шли дальше этих слов, потому что у церкви еще нет этого голоса, чтобы прийти и царствовать. Ты дал повеление, и народ повинуется. Церковь еще далеко не на этом уровне, да? Но сегодня я живу тем, той ревностью, и мне все равно, пусть меня понимают, пусть меня не понимают. Сегодня я живу этой ревностью, что Его царство здесь, и Он царь. Он не царь, когда Он придет, и все в страхе упали. Нет, Он для меня сегодня царь. И это не просто Его слова. Бог не разбрасывается словом. Его слово – это то, что строило всю вселенную. Его слово – это то, от чего дрожит до сих пор вся вселенная. И если Он дал повеление, оно так и есть. И нам нельзя разменивать Его Слово, нам нельзя умолять или говорить, я, наверное, раз что-то не так понял, потому что я не способен на это. Знаете, царство, ты призван, Бог сказал, ты царственное священство. Насколько мы это осознаем или нет, оно так и есть. Но это... Не просто красивые слова, это ответственность. Это ответственность. И что такое царствовать? Царь, он стоял во главе распределения ресурсов, да? Царь, он создает структуры управления. Царь, он защищает земли, да? И Бог, он не без унмитльба, да? Дает приказание самому царю. И один раз Самуил говорит к Саулу, да? Я хочу прочитать это местописание. 1 Царств, 15 глава. Просто здесь я первый раз увидела, что значит царствовать. Что это не просто Саулу стало классно в один день, а что с него бы спрашивалось намного строже. С него спрашивалось не только за то, как ты себя чувствуешь, как ты сегодня со своими детьми, с женой обращаешься. С него спрошено было за все, как его страна процветает, заход всей страны. И Самуил приходит, мы знаем это, но я просто хочу на кое-что ваше внимание обратить, да? И Самуил говорит, Господь помазал тебя царем над Израилем, Господь послал тебя с поручением, говоря, пойди и полностью истреби этот нечестивый народ, амаликитян, Веди с ними войну, пока не уничтожишь их. Почему ты не послушался Бога? Почему ты бросился на добычу и совершил зло в глазах Бога? А Саул говорит: «Я же послушался Бога», — сказал Саул. «Я отправился исполнять поручение, которое дал мне Господь. Я полностью истребил амаликитян и привел их царя Агага. Воины взяли из добычи овец и волов, лучшие из посвященного Богу, чтобы принести их в жертву Господу, там, в Галгале». Он получил конкретное поручение. Он сказал: «Тебе нужно истребить всех». Но, понимаешь, то, что Бог тебе сказал, то, что Он тебе говорит, это не твоего ума дело, понимаешь ты, не понимаешь. Он тебе говорит: «Встань в три ночи и молись». Ты говоришь: «Ну зачем? Я же могу и днем, у меня там больше времени, я могу глубже в молитву войти». Нет, Он тебе сказал: «Сейчас встань и молись. Сейчас встань, иди на улицу». Ну зачем? У меня сейчас дела, здесь все. Если ты чувствуешь, Он говорит тебе: «Иди, вставай, делай». Нам нельзя разменивать слово Бога. И он, когда перевернул все, что Бог говорил ему, да, он просто, мы просто видим, что его сердце здесь выплюнулось. Ему слово Бога не было ценно, поручение Бога ему не было ценно. Им владела его коррупция, да, и он даже хотел Саула в это дело втянуть, говорит, о, Самуила. Говорит: «У меня есть пару там волов, пойдем, мы будем делать жертву». Но это ложь, потому что ты думаешь за свою выгоду. И мы знаем, что царство Саула, оно не было утверждено. И я вижу это во многих-многих-многих местах Писания. Когда Бог говорит тебе: «Я сделаю тебя там великим человеком, ты будешь иметь то-то и то-то и то-то». Это классно, Он тебе сказал, ты ожидаешь, ты себя готовишь. Но, дорогие, самое классное время, когда ты в это вошел в свою роль, ты осел в ней, и теперь здесь показывается, кто ты. И никто никогда не знает, когда придет этот день. Никто никогда не знает, когда придет испытание от Бога. И Он придет, когда ты уже думаешь: «Ну все, я уже утвердился, мои сыновья уже здесь подросли, тоже научились, как править», да? Но потом Самуил приходит и говорит: «Сегодня Господь вырвал у тебя царство и отдал ему другому из ближних твоих». Бог превознес свое слово выше всего, и Он не будет размениваться, Он не будет считаться с людским мнением. Как бы то... кто бы то ни был, Бог никогда не будет ставить свое слово, ставить свой авторитет из-за какого-то человека передумывать. Он не передумывает, да? Вот. И потому то, что Он нам сейчас дал, ты говоришь, мы говорим, мы искуплены, мы верим, мы служим нашему Богу. И я просто хочу сегодня... Кто-то, может быть... знаете, часто тоже люди звонят, и вот на этой неделе был такой звонок, что женщина говорит: «Я не могу, у меня уже больше нет веры». Я говорю: «Тебе необходима твоя вера. Никто никогда за тебя не сможет поверить». Мы все можем говорить друг другу красивые слова. Мы можем друг друга очень искренне хотеть вытащить откуда-то, да? Но, дорогие, никогда я не принимаю решение, я не ставлю свою жизнь так, как Бог от тебя этого желает. Тебе необходима твоя вера. Тебе необходимо схватиться за свое обетование, что ты будешь исцелен. Тебе необходимо. Это твоя ответственность. И это сильные вещи. Знаете, пришло время, не когда мы просто верим Богу, в Бога, когда мы верим Богу, когда мы верим Его Слово, и когда мы царствуем в этом, когда мы говорим: «Это будет так, мне все равно, что говорят обстоятельства, я имею веру, иначе вас бы здесь не было, иначе вы бы это не слышали и не слушали». Потому что много кто чего слушает, да, но люди, они даже не слышат. Если ты слышишь это, у тебя есть вера. Все, что Бог тебе дал, это твоя песня, это твое ожидание, это просто твоя любовь к Богу, это все оружие, это все твои инструменты для твоего царствования. Не умоляй и не говори, ну, я тут домохозяйка, и мне делать, ну, что я там, куда могу? Нет, ты необходим, потому что у тебя Бог сказал это тебе, Бог дал это тебе, это его драгоценное слово, это его драгоценный дар, и это наше дело, из того, чтобы кто-то мог поднимать только ручку, да, он потом тренируется и могут поднимать гантели. Тебе дана вера? Классно, это твой инструмент, она необходима тебе. Ты должен работать с этим, работай. Верьте в те, что обетования Бог вам когда-то сказал. Возьмите это, верьте в них, используйте это. Это время не просто ожиданий. Мы говорим, мы чувствуем, да, Бог близко. Он очень близко. И наша ответственность – это быть сейчас готовы к этому. Приготовить не только, да, я понимаю там все, я каюсь, но нам надо понять, он взыскивающий Бог, и он придет с ревностью, он придет и будет смотреть, да, он дал тебе талант, он взыщет с тебя больше, он взыщет больше, чем он дал тогда. И каждый из нас знает, насколько он способен, каждый из нас все равно знает, что он слышал, что тебе было дано. Вот это бери и делай. Никто не спросит с тебя больше. Просто, знаете, религия, она вбила нам в голову, что ну да, когда-то, где-то. Знаете, интересно такое место, дело получается, что мы слышали, да, миллионы-миллионы лет назад были динозавры. Вот оно звенит и звенит, и до сих пор уже думаешь, ну когда это все заткнется, ну уже и сами... И сами в это не верят. И вот все равно миллионы. И вот оно так до корки мозгов вошло, что и мы приходим к Богу и говорим, да, когда-то там был Авраам. И вот Иисус, он когда-то миллионы лет, наверное, тоже и придет. Знаете, эти миражи, они очень опасны. Почему? Многие люди, да, они в пустыне шли и видели эти миражи. И приходят, думают, вот я сейчас туда приду, и я получу эту воду, я утолю мою жажду, да, я успокою, отдохну. И люди набирают последние свои силы и идут туда. И это мираж. Набирают свою силу последние, и опять мираж. И потом очень многих людей находили очень рядом с водой, но они уже не верили в это. И это, знаете, я не хочу, чтобы было это с нами. Я жду в ожидании. Я жду, не сидя просто, говорят, да, миллионы лет, сколько там пройдет, и он придет. Нет, я сейчас жду. Он мне нужен сейчас. Знаешь, просто ты думаешь, ну, можно еще думать, ну, я говорил, да, Бог, вот я хочу служить тебе, я честно, ну, честно, вот скажи мне сейчас, кто я и что я. И я тебе говорю, что Бог, Он видит тебя, Он знает тебя. Он не просто так дал тебе это время, Он не просто дал тебе это место, этих людей вокруг тебя, кто рядом с тобой. Потому что Моисей, как он старался быть кем-то? Он родился евреем, жил в доме фараона. И мы видим, его призвание было освободить народ. Когда бы он жил в доме фараона, никогда бы он не подумал, да, что по прошествии столько лет может такое чудо с ним произойти. Но в нем была ревность, да? Эта ревность в нем, она говорит, твой народ стонет, твой народ, он хочет свободы, да? И он берет, убивает одного. Он убил одного этого стража, да? И убежал. И можно сказать, ну все, ничего не случилось, наоборот, все только пошло прахом, да? Но прошествие времени Бог, Он видит этот огонь, и Он берет, когда уже время полное, Он берет этот огонь, Он делает просто алтарь ревности за свой народ. И потом Моисей, как бы он первое время не отнекивался, он говорит, все, я хочу, мой народ будет свободен, никто этому не помешает. Да, хотя какая там армия, все равно, что бы там ни было. И он спас, он стал сам знамением для своего народа. И также ты сейчас, где бы ты ни был, то, что болит в тебе, то, что ты видишь, ты думаешь, это так нормально. Нет, это Бог тебе показал, чтобы прийти и исправить, чтобы принести свободу для народа в этом. Кто-то говорит, музыка не такая, кто-то говорит, образование у нас не то. Это Бог тебе показывает. Другой человек, он даже не вникнет, он даже не услышит. И я тебе просто еще раз хочу ободрить. Все, что ты имеешь, оно имеет силу. Это сильное оружие. Знаете, пока мы молчим, наши враги, они приходят и они забирают шаг за шагом нашей жизни. Ты тут отмолчался, он забрал эту территорию, ты привык. И наступает другая сфера, и ты там отмолчался, и он туда свою лапу запустил. А мы привыкаем, ну ничего, еще не сдохли. Знаете, это смерть страшная, когда тебя не сразу раз, и все, у горла. А вот так по чуть-чуть. И вот так, вот в состоянии сейчас, не знаю, 99,9 христиан, да, когда ничего не видят, уже, что воля, что неволя. Да тебя достало или нет, ты просто проснись. Мы едем один раз в машине со Стивеном, вот последний раз с молитвенной, и Стивен разговаривает там с Яной. Вот эта учительница мне заставляла монстров разрисовывать. Он это дело вообще терпеть не может. У меня сын радикальный мальчик. Он говорит, я не хочу. Она заставила. И Яна, давай там свою теорию выдвигать. Это нельзя, это не от Бога. Бог так не любит. Он говорит, Яна, она же учительница. Я ничего же ей не могу. Я не могу ее учить жить. Она же учительница. И знаете, я это услышала. И... меня это кувыркнуло, потому что этот ребенок, он понимает авторитет, но меня достало другое, что эти люди, там, где нас нет, они пользуются этим моментом, они хотят потихоньку вырвать. Знаете, дети — это наше наследие, и меня эта ревность берет до самого основания. Я дорожу моей свободой. Дороже твоей свободы ничего нет. Иисус умер за твою свободу. Он искупил, и Он подарил ее тебе. Он не навязывает себя тебе. Это твое, твоя доля выбора. И чтобы кто-то приходил и моим детям говорил, что, знаете, просто Иисус сказал, что лучше бы тому человеку не родиться. Лучше бы тебе не родиться, и я не буду молчать. И мои дети, они не будут молчать, они говорят. Они говорят своим подросткам, тем, кто их окружает, да. Но меня просто вот это вот дернуло, что она же учительница, я ей не могу сказать. И я ему сказала, ты знаешь, что можно. Если тебя принуждает это делать, я говорю, они имеют сами свое осуждение. И он просто, его это тоже высвободило. Но я просто хочу также вас ободрить. Не молчите. Пусть это... ревность, она овладевает нами, она должна овладеть нашими всеми. Пока ревность не овладеет нами всеми, никакой армии не будет. За что воевать? Никогда, никогда не придет никакая победа, если не было реального сражения. А с кем воевать? Везде, если будут одни наемники. Никто никогда не будет воевать и ложить свою жизнь. И это не на один какой-то бой. Это война длиной в жизнь. Никто никогда не будет свой пот, свою кровь, свою семью, все ложить для того, чтобы... для какого-то дяди Пети. Нет. Или оно твое, или оно не твое. Мы знаем, что Иисус говорил про наемников. Наемники они оставляют. Наемники ищут свою корысть. И Богу не нужны наемники. Бог говорит, я дам вам новых пастырей. Бог сказал Израилю, да, что они будут любить вас, они будут пасти вас. Это ревность, которая должна овладеть нами. Просто нам нужно отрезвиться. Нам нужно увидеть этот мир, потому что я говорю, когда что касается детей, да, ну ты как верующая мама христианка, оно меня не то что кувыркает и дергает, я реально, я это оно меня возмущает до глубины оснований. И нам нужно вот эту вот иметь вот это видение во всех сферах жизни. Я вижу это, ты видишь другую сферу. И оно не останется просто, церковь не останется другой, не останется такой, какая она есть. Если каждый из нас увидит, в чем мы вообще, не то что теряем землю, мы вообще, мы проигрываем, и это страшное дело, что творится. Нам нужны те люди, которые увидят это. И если у тебя о чем-то есть ревность, не оставляй это, не оставляй, ревнуй. Да, ты говоришь, я, знаете, у нас, я думаю, слава Богу, прошло то время, когда думали, что все, церковь или служителя могут быть только или пасторами, или лидерами прославления. Каждый служит, мы все вкупе являемся этой атомной бомбой, понимаете? Когда-то она даст свой заряд, но мы сейчас, мы в процессе, мы ждем очень интенсивно, мы ждем. Наше ожидание, оно не просто молча, сидя, нет. Это то, как мы царствуем сейчас. Наша ревность, она сильное оружие. Просто еще такой пример, знаешь, если бы тебе кто-то сказал, что ты там 6 лет назад выиграл 100 тысяч. Ну, выиграл, ах ты, елки-палки, почему же не узнал? Ну, было бы сильно досадно, да? Что вот был такой возможность, а их все же... И я знаю очень много людей, которые не стали бы дальше возмущаться. Которые сказали, ну, надо прощать, и, ну, значит, не судьба. Все, опять сложили ручки, знаешь? Но тот же человек, если бы ты идешь по дороге, да, и там зазевался, и вот твою Гуччи, там, или, не знаю, Коко, что угодно, да, там 50 евро, и кто-то у тебя с рук тянет, да ты в нос дашь. Вот тут же, ну, серьезно, честно, да? Почему? Потому что ты видишь, и вот эта вот какая-то маленькая штучка, она тебе дороже. Почему? В руках. Чувствую, да? Вот оно, лучше синица в руках, да? Но наше обетование, то, что нас ждет, оно реально, оно все реально. И если Бог дает тебе сны, если Бог дает тебе все равно какого вида войну, бери это. Не отпускай это. Я просто сегодня хочу вас еще раз ободрить. Не отпускайте это. Это время интенсивного ожидания, да? Вот, потому что мы слышали еще, мы знаем эту притчу о 10 девах, да? И было поздно не тогда, когда Иисус сказал, знаете, не знаю я вас. Было поздно тогда, когда они не думали, что им нужно будет держать это время. И вот сейчас, если мы... Знаешь, Иисус сказал один раз к своим ученикам, а вы не хотите ли тоже свалить? Че, если я вас сильно напрягаю, ребят, расслабьтесь. Если я вас сильно напрягаю, вот, мир широкий, далекий, вы можете идти. Если вам тут плохо со мной, или вы думаете, я совсем уже сильно странный для этого мира, ему Петр сказал, у тебя глаголы жизни, и нам эти глаголы жизни необходимы. Это то, что дает нам гореть. Да, ты некоторые вещи слышишь, которые должны прийти, но твой огонь, он должен гореть. Как эта бомба, да? У нее процессы эти происходят все равно внутри. Она лежит тихо, да, не шипит, не дергается, но только ты дай ей правильное время и место, да, и мало не покажется. Потому бери все эти вещи, пусть они горят в тебе, пусть они скапливаются в тебе. И они, эти девы не вошли, потому что просто их мало заботил Бог. Просто их мало заботило то, чем живет Бог. Их мало заботило это, да? И надо было много о чем подумать, надо было много что сделать. И сэкономили опять на Иисусе. Сэкономили опять на молитве. Вот, но я верю, что Бог сейчас, Он говорит, я иду. Я очень люблю это место, которое потрясло меня с моего энкаунтера. Это то, оно всегда, не знаю, может быть, даже по несколько раз на день оно ко мне приходит. Это не то, что я читаю, когда готовлюсь вот, там, к энкаунтерам, что там есть эти пункты, когда мы говорим, что Господь восстанет, как исполин, как муж брани. Он выйдет, он потрясет, да, и он возбудит ревность. И этот Бог, он сейчас выходит, он возбуждает ревность. Он кричит. Он сейчас не шепчет кому-то, он кричит. И мы видим вокруг, вы посмотрите, что происходит. Знаешь, когда смотришь на врагов, они не шепчут. Твои враги не шепчут. Посмотрите, что сейчас происходило, да, в это 11 сентября. Ты только заикнись, что ваши пророки это фуфло. Они не шепчут, ой, ты знаешь, он, как это называют, меня оскорбил, нашу веру унизил. Они идут, они берут посольство, они уничтожают людей, они не считаются ни с чем. Им все равно твоя вера, им все равно твой Бог, им все равно твои дети и все остальное. Они не будут. Наш враг, он не согласен на то, чтобы просто поработить тебя. Давайте мы проснемся. Он хочет тебя уничтожить. Он просто... И все, что тебе принадлежит, все он просто хочет уничтожить. Вот, но... Опять же, да, тот, кто победил, он победил навсегда. И его победа тут. И их угрозы не сбудутся. Мы знаем исход этого всего. Но я молюсь этим. Когда в преклонении я говорю, Бог, я живу уже этим днем. Я так хочу увидеть, как ты, Иисус, действительно воссияешь во всей твоей славе. Когда... Все преклонится перед тобой. И это следующее, опять же, это оружие. Например, твоя ревность. Это не какое-то ложное, нам не нужно никакое ложное смирение. Ты говоришь, ну зачем я опять буду? Зачем я опять буду на баррикады лезть? Ну зачем я буду его опять там ковырять? Он меня и так уж и ненавидит. Сейчас скажу, и этот последний прыщ взорвется, и потом... Я же его потом вообще не достану, этого человека. Но ты же не знаешь, что происходит внутри. Иисус говорил только... да, в Библии говорит, что только Иисус, он знал, ему не надо было никого, кто бы говорил о человеке, потому что он знал, что в человеке. Вот. И у Мартина Лютера, например, у него не было никакого ложного смирения. Ну как так? Я же служу в этой церкви. Ну как так? Они же меня в шею погонят. Ну как так? Это же от отцов передается. Знаете, нас когда учили, я говорю про себя, меня так учили послушаться всему, и что там сказала учительница, я Стивена понимаю, это да и аминь. Ну как может быть по-другому? Нас так учили... Правильно ходить по линеечке, шаг влево, шаг вправо, лучше не думай, что ты, у меня очень долго такое время было, когда я не могла даже кому-то сказать, даже подумать, что этот человек может быть неправ. Раз они выше, сказали по линеечке, четко, гуськом, пошли. И вот только, я вам честно говорю, только когда вот, пришло время, дети начали подрастать, и ты смотришь, как всем не все равно до них. Знаете, меня это поразило. Я была баф. Им не все равно до них. И Мартин, да, он был воспитан в те времена, но эта ревность, она сказала, пиши. Знаете, он написал. Когда тебе что-то говорят, это одно дело, пока ты услышишь, пока ты поймешь, пока ты согласишься, да, это для меня, пока ты все-таки сделаешь это, да, и если это потом надо будет еще обнародовать, это такой процесс. И Лютер, он написал все эти 95 тезисов, и он не начал где-то кому-то шушукать, он пришел и прибил это на двери. Он сказал, мой Бог, Он заплатил эту цену за меня, за мою веру, за мою свободу. Это моя ревность, которая, и это ревность о свободе, которая принадлежит всему роду человеческому. Он перевел эту Библию, да? Все узнали. Да, ему не пришлось потом сладко, но это, опять же, я просто говорю, твоя ревность. Пока он переводил Библию, да, опять же, это процесс был. Он мог бы сказать, ну что я тут сижу? И мы слышим, он говорил такие вещи, что я тут сижу, я уже не знаю, вообще надо оно кому-то, не надо. Я не могу тут сидеть, и это очень тяжело. Это, я вас понимаю, те, кто сидят и говорят, да, у меня есть война, но эта война, она тяжела тем, что ты не видишь врага перед собой. Ты знаешь, что он есть. Ты чувствуешь, что он домогается твоей жизни, да? Но ты его не видишь. И чем дальше тебя прячут и говорят, вот, делай просто свои вещи, да, как Лютеру говорили. Он говорит, я не вижу врага перед собой, нужно ли кому-то оно? Он говорит, мне необходимо, чтобы я видел, как проходит бой. Мне необходимо видеть, для кого это, для кому я несу эту свободу. Мне необходимо то, чтобы зажигало эту ревность, чтобы не давало мне уснуть опять же и не смириться, да? Потому что комфортная зона, зона, где ты говоришь, ну, мне-то нормально, мне-то хорошо, но здесь опять же Бог говорит, я знаю, Он выводит нас, и Он делает тебя. Ты не можешь быть калекой каким-то, да, чтобы служить Ему, тебе, ты должен идти служить, я имею в виду в духовном плане, да, он лечит тебя, он лечит твое сердце, он ставит тебя, но он дает тебе боль. И если это его ревность не станет твоей ревностью, когда-то ты сдашься. Просто я еще раз хочу сказать, пусть та ревность, пусть эта боль, она горит и горит. Просто давайте мы будем просить Бога, чтобы он больше показывал нам, где еще бреши, где еще необходимо стоять, что нам делать. И, знаете, опять же, Павел, да, Павел, он много чего сделал, много, мы говорим о нем, он много оставил свой след в Библии, но, знаете, что этого человека сделало, опять же, Павлом? Он говорит, да, он говорит, вы слышали обо мне, он пишет кому-то письма, и он знает, что те люди точно слышали о Павле, но они слышали о Савле. Он пишет, вы слышали о моей ревности, с какой ревностью я побивал церковь. Вы знаете это. И он говорит, когда Бог, сам Иисус, он открыл мне свое слово, я не стал ни с кем советоваться, я пошел с той же ревностью, я начал делать его дело. И вы знаете, этот человек, который действительно был ревностный в этом, сколько раз он уже мог бы просто сказать, папа, ну все, я уже у тебя. То потонул, то камнями побили. Что его не давало просто вот уснуть, быть усопшим? Это ревность. Ревность о народе своем. Ревность о том, что он говорит, вы, евреи, вы тот народ, который должен быть первый. И вы вообще не в теме. Эта ревность, она даже не давала ему просто уйти из этого мира. И я знаю, верю, что церковь, она должна быть такой же сегодня. Потому что ад, он расширяется. Он хочет больше. Он ненасытный. Его ничем не задобришь. Это прорва. Он больше и больше. Кого он хочет? Он хочет эти души. Он хочет самое драгоценное, что есть у Бога, это эти души. И потому нам надо быть так же ревностным в этом. И он пишет, да, о своих братьях, говорит, в Римлянам 11 глава. И так я спрашиваю, может быть, они споткнулись, чтобы упасть навсегда, евреи, да? Конечно же, нет, но их падение принесло спасение язычникам, которое должно возбудить ревность и в самих израильтянах. И там дальше он говорит, я надеюсь, что смогу как-то возбудить ревность моего народа, чтобы спасти хоть некоторых из них. Он был готов пройти весь этот путь. Он был готов идти и сражаться за всех язычников, с которыми он вообще дело никогда не имел, которые ему были вообще не с его темы. И он говорит, ради моих некоторых братьев я пройду весь этот путь для язычников. Сколько церквей он насадил у этих еленов, да, у римлян, кому он только не писал. Он говорит, я это все делаю. Он, знаете, пришло время, он даже сказал, я готов быть даже отвержен от Христа. Он видел, почему он так говорит? Он видел реально эту сущность греха. Потому что, да, он был, он говорит, я могу хвалиться человеком, который был поднят до третьего неба. Он видел красоту небес. И я верю, когда он говорит, я сражался с этими зверями, я верю, он также видел и врагов. Я верю, что он хотел просто ради того, чтобы эти души, его братья, были вырваны из пасти врагов, чтобы они не имели к ним доступа. Он говорит, я сам готов быть предан анафеме. Насколько ревностный этот был человек. Он говорит, я бегу на листалище, я не смотрю ни на кого. Знаете, ему все равно было вот этот вот стадный принцип. А как все? Он говорит, меня вообще ничего не волнует, меня даже я сам не волную. Вот, вперед и погнали. А мы говорим, ну вот тут всякие, знаете, вот то, что тебе Бог дал, будь в этом верен. И то, что он тебе дал, например, да, ну как обидно страусу, но и птица, и не птица, летать не может. Ну как сказать, ну, что мне делать, да? Ну зачем я такой вообще выродился? Не твоего ума дело. Шея большая, видеть можешь, можешь что-то предупредить. Давайте будем каждый птица своего полета, бега, не знаю, рытья, что угодно. Но это все, все, что ты есть, вот какой ты есть, маленький, большой, какой бы ни было, дальше не будем говорить. Все нужно, и оно все. Никогда не дай никому сказать, что ты слабый, и то твои вещи – это фигня. Это говорит сатана, это говорит обольститель. Все, что ты имеешь, это твои оружия. Они не дали, не даны никому другому. Эти ноги – это шея. Орлу не нужны, он не знает, что с ними делать. И тому не даны также эти глаза, эти... Этот полет, это, ну, такая аллегория, да, но это так. Почему мы хотим быть вот одинаковые? И если мы все будем одинаковые, знаете, это наш такой, ну, мы думаем, если бы вот всех построить в линеечку, да, и тогда бы уж я точно добежал первый. А Бог говорит, ты в своем деле будь первый. Вот моешь полы, ну, мой. Ой, сколько мы этих полов намылись в свое время. Будь первый. Я верю, был бы Саул тут, ой, наша цена была бы уже повышире. Было бы все, ну, все, где ты стоишь, доводи вот его до максимума, да? Имей эту ревность в себе. И какой человек меня еще вдохновляет, воодушевляет, да? Авраам. Где была проявлена его ревность? Мне кажется, как он, так тоже. Знаете, мало людей, которым пришлось столько пройти, столько держать этот огонь. И в одно время мы видим, да, что он тоже говорит, о, Господи, ну разве еще что-то возможно? Но все равно он продержал, Бог его поднял. Если ты говоришь, Бог, не могу больше, не могу, он не даст больше, чем ты можешь. Будь честный с ним. Говорит, что ты смеешься? Говорит, я не смеюсь, все нормально. Ну скажи, что ты сам уже не веришь, скажи. Он придет, он даст помощь, он хороший Бог, он хороший папа. Не будет он нас по этой длинной шее бить только, да? Он любит нас. Вот, и этот Авраам, он просто поражает меня. Ну столько пронести, и он говорит, в 99 лет, да, он говорит, Бог, ну куда? Вы знаете, он, написано, окончил свои дни жизни в 175 лет. За 76 лет ты еще много чего можешь наворотить, да? Просто бы знать, вот, сколько тебе еще, да, оставлено. И здесь написано, это 22 глава Бытия. Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он говорит, вот тебе, кто ты, и посмотрим, как ты дойдешь до этого, да? Он сказал ему, я Авраам, я здесь, ответил Авраам. Бог сказал, возьми сына твоего единственного, сына Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мория и принеси его там в жертву, всесожжение на горе, которую я укажу тебе. На другой день То есть он не думал. Знаешь, думает, ну посмотрим. Может быть, он там заболеет, может, у него рак. И так, что лучше бы мне его правда принести. Нет, на другой день рано утром Авраам встал, оседлал осла, взял с собой двух слуг из сына Исаака. И они отправились в путь, да? И в 10 стихе он протянул руку и взял нож, чтобы заколоть сына. Но ангел Господень воззвал к нему с неба. «Авраам, Авраам, я здесь», — ответил он. «Не поднимай руки на мальчика», — сказал он. «Не делай с ним ничего. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для меня сына, своего единственного сына». И в 16 стихе. «И сказал Бог, клянусь самим собой, — возвещает Господь, — раз ты сделал это и не пожалел для меня единственного сына, то я непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу, и твое потомство овладеет городами твоих врагов». Почему? Почему Бог, опять же говорю, Он говорит, кто ты, и Он дает тебе путь. Он тебе уже, вот Он дал тебе сына, и ты уже как бы видишь, как это все должно быть. И здесь опять приходит этот момент, да, так же, как и у Саула, этот момент испытания. И никто из нас не знает, когда придет этот момент испытания в том, что тебе уже дано, в том, что ты уже понимаешь. И Бог придет, написано, как тать ночью, и Он проверит сегодня, насколько ты в этом верен, сегодня, насколько ты ценишь этим словом, через 15 лет, через 20 лет. И если Он увидел, что ты верен в этом, Он говорит, теперь я клянусь самим собой. И я верю, человек, который заколает своего собственного сына, это должен быть человек, у которого действительно он уже видел дальше, который уже видел это благословение, как на морском берегу. Он имел эту ревность в сердце. Без этой ревности в сердце это невозможно было бы сделать. Без этой любви. Ревность о моем Боге. Ревность о том, что Он мне сказал. Я ревную о тебе, и я ценю твое слово. Тем самым малым. Не надо... те, кто люди ждут и говорят, вот будет мой звездный час, и тогда я всем покажу, тогда я докажу, что я его люблю. Нет. Вот с этим самым малым иди и будь верным ему, иди и гори, постоянно гори. Знаете, последней церкви, это Лаодикийской церкви, было много чего Бог говорил, да, смотри твои вещи, обрати внимание на это, обрати внимание на это, да? Не то, если ты не покаешься, если ты это не переделаешь, приду и сдвину твой светильник. И последнее, что Бог говорит Лаодикийской церкви, да? Ты потерял свою ревность. Ты будь ревностным. Потому что написано, да, о них. Говорит, ты говоришь, что ты одет, ты говоришь, что ты шикарный, ты говоришь, что ты все видишь, но, говорит, ты слеп и гол, и ты наг, ты ничего не имеешь. Почему? Потому что все, что вокруг тебя, это не ведет твоя ревность, это ведут твои глаза. Ты видишь не дальше, чем эти стены, но куда ведет тебя твое сердце? Никогда не останавливайся на реальных вещах этого мира. Пусть твое сердце ведет тебя дальше. Знаете, мне все равно, будет у нас это здание, не будет. Мое сердце ведет меня дальше. Мы когда начинали, мы не видели никакой церкви, никаких ни микрофонов, вообще ничего. Не нужно никому было. Потому что наше сердце ведет меня дальше. Я хочу видеть, как эта нация будет спасена. Я хочу видеть, как в школах, как в детских садах, как везде будет сказано, что чародейство это грех, и что те люди, которые этим занимаются, они это сатанинские вещи. Я хочу видеть, как это будет оставлено. Я хочу видеть, как кумиры будут разрушены. Я хочу это видеть. Я хочу видеть, как мое следующее поколение оно будет правда в свободе. Не в свободе говорит, мы провозглашаем. Нет. Знаете, а вот вышел и сказал, и люди не могут тебя не слушать. Вышел и сказал, повеление царя гласит, и люди не могут с этим не согласиться. Но туда должно привести туда твое сердце, твоя ревность. И эти дни, не думай, что это будет когда-то, в один прекрасный день. Это сегодня говорит. Каждый день твои действия говорят. На чьей ты стороне? Каждый день ты говоришь Богу, ты показываешь Богу, что ты имеешь в виду. Смотри на свои действия. Это говорит, знаешь, может быть, даже не всегда сатана может слышать, что наше сердце хочет. Да? Написано, что наши духовные языки они не понимают, но желание твоего сердца, если ты хочешь идти куда-то, и ты никому не можешь не говорить об этом, но люди поймут по твоим действиям. Все открыто. И я просто еще раз хочу, еще одну вещь хочу вам сказать насчет ревности, потому что оно касается людей, оно все касается твоих отношений, может быть, с кем-то, знаешь. Это одно дело, когда придешь к человеку N, точка О, там или еще, и говоришь, знаешь, за эти действия ты будешь осужден, тебе необходимо покаяться. Но это совсем другое дело, когда ты к своей матери, может быть, подходишь и говоришь, и ты говоришь, ну как, я же молюсь за нее, Бог ее все равно исправит, помоет и приведет в нормальное состояние, знаешь. Ты не знаешь намерения Бога, ты не знаешь мысли Бога о ней конкретно. Потому, как бы то ни было, то, что говорит тебе твоя ревность, то, куда она тебя ведет, иди и делай это, говори это. Потому что за наши действия или за наши бездействия мы опять же навлекаем на себя заклятие. Вспомните Ахава, вспомните Иисуса Навина. Мне так нравится этот поступок, когда один человек из всего, сколько их там тысяч было, он взял какую-то тарелку, какой-то кафтан. И потом Израиль потерпел поражение. И Иисус Навин мог сказать, ну ладно, раз это одна тарелка и один кафтан, это твои проблемы, мы его забросаем камнями. Иисус видел, что сейчас мои действия, они очень конкретно и недвусмысленно покажут всему народу мою позицию. И когда приходит к тебе кто-то и своими действиями просто ставит тебя на обозрение, на общее обозрение, вот ситуация и какую позицию ты проявишь. Он сказал, всех, кто в его семье, все, что ему принадлежит, собрали вот сюда и сделали большую груду камней. Все, это моя позиция. Ты говоришь, ну это же люди, и их любит Бог. Да, и Бог говорит, кого люблю, того наказываю, того обличаю. И знаешь, Павел, Петр ходил, и там один решил получить выгоду из-за Духа Святого. Петр не сказал, этот человек, я ему сейчас объясню все, он поймет и будет хорошим. Он сказал, ослепни. Понимаешь, это ревность. Если ревность говорит тебе, этот человек переступает границу дозволенного, говори ему это. Знаете, это время не когда мы можем ходить и кому-то там сопли вытирать, кого-то, кого надо, когда к Иисусу приползали эти блудницы, когда к нему приползали, знаешь, он их поднимал. Но люди, которые приходили и очень с такой высокой головой, они потом от него уползали. Понимаешь, у Иисуса все наоборот. И кто думает, он сейчас тут все скажет тебе и покажет, вот ты встанешь и скажешь слово. Говоришь, а как я буду знать, что ему говорить? Знаешь, закрой глаза и спроси у твоего сердца. Если твое сердце тебе ничего не говорит, покайся сегодня и скажи, Бог, ну я твой ребенок, и я верю, что ты живешь во мне. Я верю, твоя ревность, твоя любовь, она живет во мне. Пусть оно говорит нам. И знаете, я хочу последнее место из Библии прочитать нам. Это то, как Бог говорит, Он видит свой народ. Он видит то, каким мы будем. И Он сам это сделает. И написано в Иезекииле 36, 23 стиха. Можно, пожалуйста, уже играть? И Он говорит: «Я покажу святость Моего великого имени, которое было обесславлено среди народов, имени, которое Вы обесславили у них. И народы узнают, что Я Господь, возвещает Владыка, когда Я через вас покажу Свою святость у них на глазах. Я выведу вас из народов и соберу из всех стран и приведу в вашу землю. Все равно, какая бы земля ни была твоя, где ты там в плену был, в алкоголе, в отступничестве, из всех стран Бог приводит на одно поле сражения. Да, Он говорит: я вывожу тебя, я омываю тебя, я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам сердце из плоти. Я вложу в вас моего духа, чтобы вы следовали моим установлениям и бережно исполняли мои законы». Он дает это сердце. Если ты говоришь: я не верю, я не вижу у себя эту ревность, я не вижу у себя. Он говорит: я даю вам новый дух. Он говорит: вы не будете прежними людьми. Знаете, мы сегодня еще думаем, как я смогу это сделать. Но Павел говорит: еще не открылось то, чем мы будем. Еще не открылось то, что действительно. Знаете, неужели мы думаем, что то, что мы уже до сих пор прошли, это все. И у Бога больше ничего нет. Вы знаете, когда все эти люди будут собраны, знаете, просто мы сейчас еще идем, и эти многие люди идут на это место, когда мы все будем собраны, и мы будем другие, мы будем изменены, нам будут даны новые вещи. И ты не сможешь о себе думать так, как ты сейчас думаешь. Павел говорит: у тебя есть все оружие, да? И мы знаем эти вещи, но у тебя есть намного сильнее оружие. Это твоя вера, это твоя искренняя любовь к Богу, это твоя ревность о Нем. Знаете, тот человек, который и не знает об послании Ефесянам, и не знает за этот Новый Завет, но он говорит: Бог, мне нужен Ты. Бог, я хочу Твою жизнь. Бог слышит его, и это его молитва, которая говорит: Бог, я хочу выйти, мне надоело этот оккультизм, мне надоело это колдовство, мне надоели эти болезни. Он выйдет из этого, потому что эта ревность, она растопит, этот огонь ревности, он растопит все оковы. Просто пусть ничто просто никогда тебе больше не врет, что у тебя ничего нету, что ты слабый, что те инструменты, те оружия, которые у тебя есть, да ты и не знаешь, как им обращаться. Скажи: знаешь что? У меня есть намного больше. И я возревную, я захочу. Потому я просто еще раз говорю: верь, ревнуй. То, что тебе дано, оно велико. Это Его слово, это Его обещание. Оно сделает всю работу. Потому Ему нужен ты. Мы говорим: но это не я. Нам нужен кто-то, чтобы кто-то сюда пришел. Еще раз я говорю, как Моисей в своем времени, как Даниил в своем времени. Посмотри, к чем ты окружен. Просто возревнуй о своем народе, возревнуй о тех детях, о том народе, где ты сейчас. И скажи: не будет этого больше. Если ты ничего не видишь, просто попроси, скажи: Бог, покажи мне, насколько эта религия просто, и этот грех, эти бесы, они обезображивают душу, они обезображивают просто в духовном мире. Мы слепые, ничего не понимаем. Потому нам нужен Бог, нам нужен Дух Святой, чтобы нам преобразиться, открыть глаза. Давайте мы встанем. Давайте мы скажем: Бог, о Иисус, я верю, я верю, и я верю в силу моей веры. Я не отпущу силу моей веры. Господь, все, что Ты сказал, все, что Ты мне дал, это да и аминь. Все, что Ты мне обещал, оно придет, и я приду туда. Иисус, 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 дай мне сердце новое. Дай мне дух новый. Дай мне ревность. Дай мне ревность. Дыши. Дыши дыханием ревности на меня. О моем народе. Иисус. Покажи мне, что я имею. Покажи мне, в чем я живу. Чтобы возревновать. Чтобы выйти, Иисус. О, Бог, еще не видел мир, мир еще не видел твоих ревностных, когда они собраны вместе, не как отдельные личности, но как один организм, как один организм, как одна армия, которая выступает грозно. Бог, о, Бог, мы хотим стоять. Мы хотим стоять, Бог, в этой вере, в этой ревности. Я хочу быть алтарем Твоего огня, алтарем Твоей ревности, Бог. О, за нации, за нации. О, Бог, за нации, за Твои души, Иисус. О, за Твои души. О, Бог-ревнитель, Ты Бог-ревнитель, Бог-ревнитель, восставай, восставай, восставай во мне. О, пусть ревность ведет, пусть моя ревность ведет нас дальше. Пусть Твоя ревность дает силу, дает огонь. О, Иисус! О, огонь ревности! Огонь ревности, Бог. Это сегодня. Это то, что нужно нам сегодня. Это то, Бог, чего не хватает нам сегодня. Огонь ревности. О, Иисус. О, Господь. О, Господь, собери нас. Собери нас. Омой, очисти. Сделай нас новым народом. Сделай нас новым. О, новым человеком. Дай новое понимание. Кто мы есть в себе? Что ты сильный. Ты сильный в нас. Ты сильный в нас. Ты сильный, Иисус, Иисус. Ты сильный. О, даже если ты один, и ты веришь, Бог силен через тебя. О, Он силен через тебя. О, Иисус. О, Иисус. О, говорим тебе, возьми все сердце. Иисус, возьми все сердце. Погрузи в огонь ревности. Лев из колена Иуды. Ты лев из колена Иуды. О, исцели нашу землю. Исцели эту землю. О, исцели нации. Ты говоришь, потому мы в порабощении, потому мы в нищете, когда никто не родит о Твоем слове, о Твоем доме. Иисус. Иисус, я оставляю все, я забываю все. Бог, я желаю Тебя, я хочу Тебя, я хочу Твоей славы, я хочу быть обителю Твоей славы. Иисус. О, мы забываем все, мы отлагаем все. О, Бог, это время. О, Ты говоришь, что ради некоторых, даже ради некоторых, даже ради некоторых в народе Он помилует землю. Будь этим светильником, будь этой лампадой, будь Его огнем. ради которой будут оставлены нации. О, Иисус, 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 Иисус.